Здравствуйте! Вы на канале «Карнеги Политика» Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии. Меня зовут Маргарита Лютова. Здесь со мной в онлайн-студии старший научный сотрудник Берлинского центра «Карнеги» Сергей Вакуленко. Сергей, приветствую!
Привет!
Все уже, наверное, наши зрители и слушатели знают, что сейчас речь пойдет об энергетике. Подозревают наверняка, что Венесуэлу мы никак не избежим своим вниманием, но не только. Если вы пропустили свежий текст Сергея Вакуленко об истории вопроса венесуэльской нефти, о ее будущих перспективах, идите на «Карнеги Политика» по ссылке, которую мы оставим в описании. И помните, что нас можно смотреть и слушать в разных местах. И в телеграм-канале специальном с видео, и на всех подкаст-платформах, которые вам удобны. Ставьте, пожалуйста, лайки, оставляйте комментарии, это все очень важно. И скорее начинаем, тем более, что события продолжают развиваться вокруг Венесуэлы. Вернее, уже даже не события, а какие-то обсуждения, что-то мы проясняем. Это я, конечно, отсылаюсь к встрече Дональда Трампа с представителями нефтяных компаний. Удивительное зрелище, которое можно наблюдать до сих пор. В записи все доступно, по крайней мере, ее публичная часть. Хочу с вами это обсудить. Что мы нового узнали о планах Трампа на венесуэльскую нефть, о планах нефтяных компаний? Но начну с вопроса об общем впечатлении. У многих комментаторов, особенно русскоязычных, сложилось такое представление, что чем-то это все напоминает встречи в Кремле с представителями Бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Было ли у вас такое впечатление?
Да что там у многих? Я сам старательно посмотрел все это действие, все полтора часа, а потом, как тот Толстой, не смог смолчать и разразился постом в соцсетях, который, кажется, довольно широко разошелся. А зрелище действительно крайне странное и действительно напоминает разговоры Путина с капитанами индустрии. Это либо действительно встреча РСПП, либо к нему на прием, допустим, приходит кто-то из руководителей нефтяных компаний или, скажем, отраслевой вице-премьер, там, Александр Новак. И вот там начинается разговор. На самом деле разница есть. Когда Путин беседует с людьми, это выглядит часто следующим образом. Огромный зал, огромный стол. В прошлой жизни был, видимо, взлетно-посадочной полосой, а теперь работающий столом. И вот на дальнем конце сидит Путин. Сейчас он вроде несколько стал приближаться к людям. Видимо, коронавирусная опасность осталась только для запрета митингов. И там, конечно, все заранее знают, кто что скажет. Там никаких сюрпризов не бывает. Последние сюрпризы были, видимо, когда Михаил Борисович Ходорковский 22 года назад пытался Путину что-то про коррупцию сказать. Для него это плохо кончилось, все урок выучили. У Трампа все, конечно, гораздо живенько. Трамп действует совершенно по наитию. Тут вот он может разразиться тирадой в адрес предшественников, рассказать всем о своем величии, пригласить всех посмотреть на строительство бальный залы, которые видно в окно, посетовать, как предшественники в Белом доме слишком маленькие комнатки делали, но он-то это решит, проблему махом и на все грядущие года. В общем, с одной стороны, живенько. С другой стороны, понятно, что все присутствующие уже поняли, как нужно с Трампом иметь дело, и это такой сеанс обожания. То есть все поддакивают фактически Трампу, благодарят его за счастливое детство, за мудрую политику партии. Ну, видимо, понимая, что если человеку это нравится, ну, ладно, хорошо, будем так, да, там, в общем, от нас не убудет. А если его раздражать, ну, тогда там нашим стейкхолдерам, нашим акционерам там будет плохо. А если вот говорить, что человеку хочется слышать, ну, пусть будет. Вот. И так это и происходило. Может быть, что-то и другое будет там на сессии за закрытыми дверьми, но все говорили, что спасибо, мы не подкачаем, выйдем, сделаем, дадим объемы, все будет. Спасибо, господин Трамп, за то, что вот вы нам... Кроме ровно одного человека. Это там был президент компании Exxon. Exxon компания огромная, очень эффективная, очень успешная. Ее одна из совсем немногих, которая может себе позволить говорить как есть. И он очень корректно, очень мягко, очень осторожно, но тем не менее сказал, что, ну, Венесуэла, конечно, хорошо, спасибо. Ну, по крайней мере, вот здесь сейчас при нынешних обстоятельствах мы не видим, как в Венесуэле можно работать. То есть, может, конечно, все изменится, но вот здесь не выйдет. И это был такой вот единственный голос, спорящий с громким хором обожания.
Причем, судя по всему, это уже может привести как раз к плохим последствиям для Exxon, потому что Дональд Трамп с некоторой задержкой, но публично отреагировал на это заявление. Сегодня об этом стало известно. Сказал, что может и не пустить Exxon в Венесуэлу добывать нефть, если Exxon считает, что Венесуэла, как выразился ее глава на этой встрече, неинвестируема, uninvestable, он сказал. Так что, возможно, все остальные вели себя более дальновидно на этой встрече, чем он.
Это сложный вопрос, да. Есть такое английское выражение blessing in disguise, да, там, так сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не факт, что Exxon так уж расстроится. Потому что, с одной стороны, вроде всех говорят, что Трамп же говорит, да, нефтяникам, что я вообще для чего Венесуэлу-то завоевывал, собственно. А ну, пошли все, встали, построились и работать, да. Вот, на что нефтяники такие, знаете, у нас планы, у нас стратегия, у нас конвейер проектов, у нас вообще-то бюджеты не резиновые, да, вообще-то цены на дворе не самые высокие, не так, чтобы у нас были лишние деньги. То есть что, вот нам сейчас вот идти в Венесуэлу и ради этого бросать какие-то другие проекты, так или что вообще? На что Трамп говорит, слушайте, зачем мы все это делали-то, если вот не для блага американского бизнеса? А ну, пошли и проявили благодарность, и пошли работать. А Exxon таким вот образом получил освобождение. Ну, поди плохо.
Да, удобно. Не сами не пошли, вопреки воле президента, а они пускают, что же теперь поделать. Вот как раз к этой воле я теперь хочу обратиться чуть подробнее. Как будто бы эта встреча что-то немного проясняет в представлениях Дональда Трампа. Вот только что уже сказали, значит, Венесуэлу освободили от диктатора, идите теперь все добывайте нефть. Судя по тому, что говорил Трамп, он, в смысле, администрация США, ну или он лично, собирается заниматься регулированием того, кто и на каких условиях может в Венесуэле работать. Кажется, будто бы это как-то, ну вот совсем уж управлять страной, run the country, потому что, наверное, суверенное право каждой страны решать, кто должен ее недрами заниматься, а не какого-то внешнего гегемона, как сказала бы советская пропаганда.
Да там вообще много очень странного, да, что вот на этой сессии Трамп сказал, так, ну вот я вот сейчас вот вас пригласил, вот вас, и даю вам привилегию пойти работать в Венесуэле на хороших условиях. Ну вы вообще смотрите, если откажетесь, так у меня тут еще очередь из 25 таких же стоит, которые не откажутся, которые пойдут вам жить, вам решать. Ну, странно, да, действительно, как бы, это же не госкапитализм. В Америке, когда страна и там Министерство энергетики может решить, какую компанию назначить уполномоченной по работе с Венесуэлой. И в Америке не так. И Венесуэла, ну, вроде бы на ее независимость никто не покушается, хотя, конечно, из всего, что Трамп говорит, видно, что к Венесуэле относится как к стране с ограниченным суверенитетом, действительно. Второй очень сложный вопрос, да, как там Трамп заявляет, вот мы сейчас в Венесуэле обеспечим для вас хорошие, удобные условия работы, в том числе надо думать и финансовые. Предполагается ли, что при этом правительству Венесуэлы будет сказано, какие налоги ему надлежит брать с американских нефтяных компаний? А будет ли венесуэльскому правительству сказано, что вот с американцами работай, с китайцами не работай? При том, что как бы с китайцами не работай, это опять-таки задекларированная политика Трампа. В общем-то, вполне в русле того, что называется Roosevelt Corollary, дополнение Рузвельта к доктрине Монро, да, что вот, вот здесь, в этом нашем западном полушарии, компании из непонятных стран работать не должны. Ну и Трамп эту практику расширяет, углубляет, но тоже это, конечно, звучит неоколониалистически.
Ну да, и помимо всего прочего, совершенно непонятно, что взамен обещается здесь в Венесуэле, потому что Трамп там как-то туманно говорил, что это будет какая-то формула, что Венесуэле, конечно, нужны деньги, и она их, конечно, получит, но, в общем, тоже без конкретики.
Венесуэле, безусловно, нужны деньги. Венесуэле, безусловно, нужны иностранные инвестиции. Венесуэле нужно освобождение от санкций. В принципе, что Трамп может обещать и говорить: так, у вас, у страны, репутация отвратительная. Просто так, по своей воле, без каких-либо гарантий, никто к вам не пойдет. Так и будете вот киснуть, чахнуть над своим черным златом, и так оно под спудом и останется. А вот если вы со мной договоритесь, то будет некая дополнительная гарантия Америки, что у любой компании, которая в Венесуэлу пойдет, все будет хорошо, и санкции снимем, и можно будет работать, инвестиционный климат улучшится, и тогда вы получите много-много инвестиций. То есть, в принципе, вот эта линия размышлений, которую я, впрочем, за Трампа додумываю, она в таком виде не озвучивается, она там имеет право на существование. При всей ее как бы сомнительности, опять-таки, в плане уважения суверенитета других стран. Но, опять же, это вот так не звучит.
По поводу вопроса о том, что Венесуэла получит много-много инвестиций. Трамп, опять же, в духе госкапитализма называет какую-то плановую цифру в 100 миллиардов долларов для нефтяников. В контексте того, что нам известно про состояние венесуэльской нефтянки, в том числе из вашей замечательной статьи, как смотрится эта цифра? Это много, мало, на что это хватит, на что это не хватит?
Трамп множество разных цифр там озвучил, некоторые из них достаточно дикие. Но вот цифра в 100 миллиардов – это цифра вполне реальная. И это, надо сказать, минимум-миниморум. То есть венесуэльская нефтяная промышленность способна и эти 100 миллиардов взять, и больше взять. Другое дело, что, конечно, не за год, не за два, а там за 7, за 10. Но это примерно те деньги, которые нужны на реювинацию, восстановление, редевелопмент венесуэльской нефтяной промышленности, на то, чтобы поднять венесуэльскую добычу вот до ее когда-тошних уровней, там, в 3 миллиона баррелей в день. Вот порядок такой. Цифра справедлива.
Значит, зафиксировали, что цифра справедлива, а реалистична ли она, да, с учетом невыказанного нефтяниками энтузиазма по поводу нынешнего состояния Венесуэлы?
Ну, с одной стороны, почему бы и нет, да, вот тут же Exxon там покупал компанию там XTO, по-моему, за 55, что ли, миллиардов долларов, да, то есть такие суммы, они, в принципе, летают сплошь и рядом. Размазанные, опять-таки, там, на 10 лет и на пяток компаний, эта цифра-то вполне подъемная. Другое дело, что если внимательно, опять же, посмотреть на вот эту цифру вложений, на то, какую добычу за эти деньги можно получить, на предполагаемый уровень цен на нефть, если там 60 долларов за баррель одна история, 80 другая, видно, что, ну да, там можно добывать нефть. Да, наверное, с определенной какой-то доходностью. Не сказать, чтобы звездной. То есть может столько денег великая американская нефтяная отрасль найти? Там, опять же, в раскладке на 10 лет. Может, не вопрос. Будет ли это убыточно? Есть множество состояний мира, в котором это будет неубыточно. Будет ли это сверхприбыльно? Вот практически нет состояний мира, в которых это будет сверхприбыльно.
А по поводу того, что это там реалистично при некотором наборе условий, есть ли вообще какой-то понятный именно значит, спектр условий, которые нужны были бы нефтяникам, чтобы их сейчас приманила Венесуэла, ну, помимо понятных, значит, там, снижения политических рисков и, в общем, какой-то стабильности управленческой?
Для них нужно начать и кончить. Им нужна действительно там понятная стабильность в Венесуэле. Им нужно понятное легитимное правительство, с которым можно иметь дело. Им нужен понятный фискальный режим работы в Венесуэле. Сколько нефти достается венесуэльскому партнеру, сколько налогов платится, как и на каких условиях эти налоги могут меняться, если вдруг что. Потому что иначе Трамп переизбирается венесуэльское правительство, к ним приходят и говорят: а мы не собираемся больше признавать вот те условия, на которых вы тут работаете. Они были нам навязаны, наше национальное собрание приняло другие законы. До свидания. Вот. Кроме этого, им еще нужна нормальная инфраструктура внутри страны. У компаний Exxon, Conoco, Chevron своих буровых установок нет. Они пользуются буровыми установками, которые им предлагают контракторы. Хальбертон, Шлюмберджей и так далее. Представители этих Oilfield Services компаний на той встрече тоже были и тоже, когда им давали слово, говорили, да-да, мы зайдем. Там вообще много кто был. Там были представители испанской компании Repsol и итальянской компании Eni, работающие в стране. И, в принципе, то, что их туда позвали, это был такой реверанс. Ну, это не только для американских компаний, это и для иностранцев тоже, почему нет. Вот. Но нужно, чтобы в стране образовалось большое количество буровых, буровых бригад, всяких прочих специалистов, которые способны оказывать вот те вот сопутствующие услуги, вся цепочка поставок оборудования, услуг, которые позволяют нефтяным компаниям работать. Нефтяные компании на сегодняшний день выглядят как интегратор. То есть они поставляют решения по освоению и эксплуатации нефтяного месторождения, организуя и собирая вместе оборудование и услуги множества других поставщиков. Ну, так же, как там фирма Boeing, да, там, собирая самолет, двигатели в этом самолете не ее, да, там, электроника не ее и так далее. Вот так же и с нефтяной компанией. Нужно это, нужна эта экосистема, чтобы все части экосистемы тоже туда пошли, потому что иначе может так оказаться, что деньги-то будут, но скважин больше, чем сколько-то, там бурить просто банально будет некому. А это, кстати, как выясняется, не так просто. То есть вот пресловутый сланцевый бум, он там в Соединенных Штатах есть, а в других странах, где сланец тоже есть, он есть-то не особо, просто потому что там не возникла вот эта инфраструктура бурения скважин, да? Ну, а еще нужны достаточно высокие цены на нефть и понимание того, что эти цены продержатся достаточно долго, потому что венесуэльская нефть достаточно дорогая в разработке. То есть в этом плане это рискованное вложение. То есть у него апсайд ограничен, а даунсайд, в общем, довольно велик.
Да уж, набор, который делает какой-то значимый прирост добычи венесуэльской нефти, совсем нереалистичным, как, в общем, и из вашего текста, и давно уже можно было понять.
Не то чтобы нереалистичным, он там может быть, но вот такого вертикального взлета там ожидать не надо. То есть, да, какой-то прирост там вполне возможен вот на 200-250 тысяч баррелей в день в год. Ну, вот как-то так потихоньку, полигоньку, как-то вот, да, там вполне может добыча расти. Но так, что вот эти там 10 миллионов баррелей в день, что там сейчас будет вторая Саудовская Аравия, нет. Нет, любезный, так не будет, так не выйдет, дорогой.
Я хочу здесь полюбопытствовать еще про Chevron и вот упомянутые Eni и Repsol, которые все еще работают в Венесуэле. А как так вышло, что все ушли, а кто-то в меньшинстве остался? Почему для них это было какой-то подходящей стороной для ведения своей деятельности?
Уйдем экскурс в историю. Значит, начиная с 20-х годов, в Венесуэле, так же, как в Иране, в Саудовской Аравии, по всему миру, работают крупные там американские, европейские нефтяные компании, да, там, семь сестер. Вот они работают, добывают нефть, платят там небольшой подоходный налог внутри страны, платят самой стране какое-то там роялти, какую-то долю добычи отдают, и все, до свидания. Местные страны это начинают, в общем, не очень устраивать, потому что, во-первых, ну, прежде всего потому, что тот налог, которые компании платят, и ту цену, которую эти компании предлагают за продаваемую, за отдаваемую государству нефть, слишком низки. И, соответственно, вот в 60-е годы идет тема национализации. В принципе, национализации-то были популярны много где. В 38-м году была национализация в Мексике нефтяной отрасли. В 53-м году известный кейс, премьер-министр Ирана Моссадех попытался национализацию провести, для него это довольно плохо кончилось. Англии и Америке это очень не понравилось. Там британские, американские спецслужбы сделали так, что Моссадек немножко не стало. Но к 60-м годам там, в общем, нравы уже несколько изменились, и национализации пошли более-менее везде. Совсем актуально это стало после 1973 года, когда стало понятно, что рыночная власть у стран-поставщиков нефти, а не у стран-покупателей нефти, с одной стороны, а с другой стороны, нефтедобыча стала очень уж рентной отраслью. Вот там действительно после 1973 года в нефтедобыче стало можно печатать деньги. Ну, кто же в самом деле оставит свой там, монетный двор, да, в руках иностранцев? Ну, так не бывает. И, соответственно, тогда пошли национализации. Сауди-Арамко тогда была национализирована. Арамко вообще-то расшифровывается как Arab American Company, да? То есть Сауди, она стала не сразу. Вот. И Венесуэла тоже так сделала, причем сделала это весьма деликатно. То есть там было честно оценено, да, не по будущим прибылям, но из тех соображений, что прибыли это не их, а прибыли держателей ресурсов, но по вложениям там как-то выкупили, и ни одной ноты протеста, ни одного голоса возмущения на этот счет высказано не было. Частая история, некоторое время компании работают, вот мы свою собственную нефть будем разрабатывать сами. К тому же в Латинской Америке в это время особенно были популярны идеи там, вот, латиноамериканской экономической школы, импортозамещения. Там был такой экономист Рауль Пребеш, аргентинский, который как раз вот эту логику импортозамещения активно развивал и разрабатывал. Это отдельный, кстати, вопрос про вот эту вот латиноамериканскую экономическую теорию. Ну, к 90-м годам было понятно, что там, на идеях чуть-чуть далеко не уедешь, и что стоит все-таки международную кооперацию тоже учитывать. И тогда в Венесуэле случился момент, который называется апертура петрольера, открытие нефтяной отрасли. Иностранцев стали активно зазывать в СП. В каждом СП должна работать ПДВСА, а Petróleo de Venezuela, то есть это вот... Национальная компания, созданная из вот тех национализированных множества компаний бывшего подразделения Shell, бывшего подразделения Exxon и так далее. И когда эти компании входили в СП, а причем это 90-е годы, это момент довольно низких цен на нефть, да, когда там нефть $7 за баррель стоила, им на словах пообещали хорошие условия раздела продукции и хорошие условия налогообложения. Но на словах. И договор этот был не с правительством. Договор этот был с ПДВСА. И дальше там было записано, что в случае там каких-то экспроприаций вот есть некая там минимальная гарантированная доходность, которую эти компании должны получить. И если в результате экспроприации вот на весь круг кумулятивно та доходность, которую эти компании получат, будет меньше, ПДВСА им это возместит, разницу. Вот так было записано. Но записано было в 90-е годы. Дальше наступают 2000-е, и цены на нефть взлетают вверх. Дальше там Чавес, боливарианский социализм, и в 2007 году Чавес решает, что как-то все эти западные компании тут слишком много имеют, надо им крылышки-то доподрезать. И не то, что их совсем выгоняют, им говорят так. Во-первых, вот те доли в СП, которые вы имеете, они слишком большие. Нужно, чтобы была большая доля у ПДВСА. Вот мы даем закон, что любое СП в нефтяной отрасли, там доля иностранцев не больше 40%. Пункт первый. Пункт второй. Мы вводим дополнительные налоги на все вот это. Причем ПДВСА вы должны продать свою долю там, вот чтобы она смогла довести свою долю до 60% по там бухгалтерской цене активов. То есть по цене вложений минус амортизация. Ну, с одной стороны, справедливо, с другой стороны, это, конечно, там, не их истинная ценность. Но, тем не менее, вот так. Не сказать, что это сделало будущую работу компании в Венесуэле совсем убыточной. Она была все равно прибыльной. Но, понятно, меньше, чем та прибыль, на которую они рассчитывали. При этом к этому моменту они свои вложения-то уже окупили. И, собственно, поэтому, когда Конока и Эксон сказали, что нет, мы на эти условия не согласны и хотим выходить из этого договора, у них перспективы судебные были довольно слабые, потому что они теоретически могли прийти к ПДВСА и сказать, ну вот возмещайте нам эти убытки, но вот если по тому договору посчитать, а какие там убытки будут, которые ПДВСА надо возмещать, выясняется, что нет, вот это вот минимальный уровень, он давно-давно превзойден, и возмещать-то и нечего. Но, соответственно, для Конока и Эксона это было, во-первых, дело принципа, а во-вторых, они предполагали, что у них будут какие-то юридические возможности это оспорить, и решили, что вот нет, мы займем жесткую позицию и будем биться за наше право. А Шеврон, Репсол, Эни решили, что, ну да, конечно, отбирают у нас. Но это не первая, не последняя страна, в которой это происходит. Это регулярно случается. Собственно, налоги экстраординарные на нефтяную отрасль вводят примерно везде. Великобритания не исключение, да, и США тоже при Байдене. увеличивали налоги на нефтяную отрасль. Ну, и Венесуэла так тоже делает. Ну, грубее, конечно, чем другие. Ну, что поделать. Просто они холодно прикинули и увидели, что вперед смотрящие доходы все равно остаются. Что им все равно будет выгодно работать, выгоднее, чем вот уйти с непонятными перспективами отсудить. И остались.
Интересно, как вернется ли кто-то из тех, кто ушел, и на каких условиях. Завершая практически этот сюжет с венесуэльской нефтью, хочу еще про загадочные 30 миллионов баррелей, о которых говорит Дональд Трамп. По его словам, значит, столько Венесуэла передала или вот-вот передаст США. И дальше он называет на удивительные цифры выручки за эти 30 миллионов баррелей, из которых следует, что там каждый баррель по $130 с лишним получается. Что это вообще за такая странная сделка? Как вы это понимаете? Это какое-то, значит, государственную собственность? Это будет США продавать кому? Нефтепереработчикам внутри страны? Как это вообще все может быть устроено?
Для меня это тоже загадочно. Откуда вообще это может быть, да? То есть, ну откуда взялись эти 30 миллионов баррелей? То ли это объем нефти, который там в венесуэльских танкерах, которые сейчас активно захватывает США. Ну, вот каждый танкер там большой, да, VLCC, это там 2 миллиона баррелей. Ну, наверное, как-то где-то 15 таких танкеров можно захватить. И сказать, что вот здесь сейчас там США это захватило, это их... Очень сложный вопрос, потому что очень часто нефть на этих танкерах, она уже не ПДВСовская, а кто-то ее купил, там, Китай, Индия, и что, и как. Непонятно. То ли это как-то эти 30 миллионов баррелей, это сколько-то, что Венесуэла отдаст США из какой-то своей будущей добычи. В общем, это совершенно тоже непонятная вещь. И пресловутые $4 миллиарда, которые Трамп собирается за эти 30 миллионов баррелей выручить, это, ну, видимо, это очередной трампизм из той серии, как он там цены на лекарства на 500% снизил, да, там. Вот это примерно так, да. Или там те 8 войн, которые он прекратил. В общем, у Трампа интересные отношения с цифрами, я думаю, это примерно из этой серии. Вообще, вот насчет венесуэльской нефти, вот этот разговор, что Венесуэла особенно важна США еще и потому, что это вот такая очень специальная нефть, на которой вот, которая жизненно важна для американских заводов. Часто повторяющийся тезис, но дело-то вот в чем. Венесуэла сейчас, по крайней мере, экспортирует, ну, там, 700 тысяч баррелей в день примерно, из которых там 600-650 тяжелой нефти. Канада экспортирует тяжелой нефти 4 миллиона баррелей в день. Да, у нее подороже логистика несколько. Но, в общем, американские заводы могут вот эти тяжелые нефти достаточное количество получать из Канады, из Мексики. В Персидском заливе производится достаточное количество тяжелых нефтей. То есть это, в общем, не уникальный продукт. То есть, да, действительно, американские заводы были построены так, что в них вложили очень много денег в капзатраты, в то, чтобы они могли эффективно работать с вот этой тяжелой в работе нефтью. Дальше идея какая? Да, мы потратились на строительство завода, но теперь впредь мы будем покупать дешевую нефть и делать из нее столько же и таких же продуктов, как другие люди делают из дорогой. И вот на этом и иметь выгоду, а поскольку в США капитал обычно более дешевый, чем в мире, то как раз гешефт имеет смысл, да, вы с дешевой стоимостью капитала строите очень капитально-интенсивный продвинутый завод, а дальше зарабатываете деньги на том, что можете работать на более дешевом сырье. Ну, так работает, сущая правда, но эти заводы и на более легком сырье могут работать, и вообще тяжелая нефть в мире, повторюсь, ну, не дефицит. И разговоры про то, что а вот эта нефть, она такая хорошая, в ней большие асфальтеновые фракции, да, это правда, и поэтому они нужны для производства там асфальта для дорог, и поэтому она так ценна для Китая, который строит много дорог. Все правда, но Китаю есть откуда еще брать асфальтеновые нефти, честное слово. Ну, то есть, это не там кобальт, который добывается только в Республике Конго, например, и без которого нельзя делать батареи для электромобилей. Хотя выясняется, что без кобальта тоже можно делать батареи для электромобилей, может быть, не настолько хорошие.
Последний трампизм предлагаю здесь разобрать. Это обещание низких цен для покупателей бензина в США. Насколько оно выглядит реалистично именно за счет Венесуэлы? Или это просто, ну, Трампу повезло, цены мировые на нефть невысокие, можно заодно и избирателям что-то хорошее на будущее предложить?
Теоретически, если вы раскачиваете добычу и Венесуэлы тоже, вдобавок к добыче в Гайане, вдобавок к добыче в Казахстане, вдобавок к росту добычи в Ираке и к тому, что ОПЕК здесь и сейчас решил раскрыть свои краны, в частности, для того, чтобы пощелкать по носу американскую сланцевую нефтедобычу, то да, цены снизятся дополнительно. Другое дело, что, как мы тут вот говорили много раз, венесуэльская нефть довольно дорогая и в добыче, и в переработке. И, то есть ее дорого добывать, а на выходе вы получаете не самый ценный продукт. Поэтому для того, чтобы венесуэльскую нефть было добывать выгодно, $50 за баррель вас не устраивают. Вам 70 подавай как минимум, а можно бы и побольше. Поэтому вот тут вот одно из двух. Либо много венесуэльской нефти, либо низкие цены для американского потребителя. Но опять-таки нестыковочки Дональда Трампа никогда не смущали.
Обещала закончить с трампизмами, но все-таки еще одну вещь обсужу здесь в этом венесуэльском блоке. Это сейчас довольно популярная идея в комментариях в международной прессе о том, что, мол, значит, Трамп построил или вот сейчас строит нефтяную империю, которая развязывает США руки во внешней политике. В том смысле, что, значит, цены и в мире и так невысокие на нефть, и сейчас еще, значит, если, вот как мы только что сказали, венесуэльскую туда добавить, и вовсе будет все хорошо. Поэтому можно делать все, что вздумается, не боясь, что подорожает бензин внутри страны, и вести такую внешнюю политику, что все закачаются. Как вам такое объяснение?
Оно меня смущает. Это объяснение из примерно той же серии, которая объясняла, что вот 20 лет назад США вторглись в Ирак для того, чтобы захватить иракскую нефтедобычу. Ну, вторглись, да, и что? И много ли американские компании, управляют ли американские компании иракской нефтедобычей? Нет, не управляют. А косят ли американские компании деньги косой в Ираке на нефти? Нет, не косят, они получают очень скромное вознаграждение операционное за управление этой нефтедобычей. Можно, конечно, говорить, что это все... мягкотелые демократы, там, Обама и прочие, не смогли на своем настоять, а уж при Трампе-то все будет совсем иначе. Но нет, мне эта версия кажется весьма сомнительной. То есть, да, действительно, как бы в американской сфере управления миром будет и американская нефтедобыча, 13 миллионов баррелей в день нефти, 20 миллионов с конденсатом, и 5 канадских, и 3 венесуэльских, и вот еще там Милеев в Аргентине сейчас раскочегарит свою сланцевую нефть. Ну да, будет, ну и что? А эта нефть, она бы на рынке и так бы была, и никуда бы не делась с Трампом или без Трампа. Это не входит в ОПЕК. Это не те объемы, которыми какая-либо из этих стран пыталась манипулировать. В общем, тут как-то экологическая нестыковка в этом конспирологическом построении наблюдается, на мой взгляд.
Много мы обнаружили нестыковок. Посмотрим, чем они разрешатся. Я хочу перейти к сюжету с танкерами ненадолго захваченными. Понятно, что это скорее там, вопрос морского права, чем нефтяной, и везли они венесуэльскую нефть, хотя и поднимали российские флаги. У меня здесь такая рубрика, как говорят в другом издании, «Стыдные вопросы». А получается, также можно делать и с теневыми так называемыми танкерами, которые перевозят российскую нефть. Или нельзя, или можно, но как-то не хочется и неприлично.
Есть несколько аспектов. Аспект первый. США не являются стороной Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. США на себя в этом плане никаких формальных обязательств не брали. США эту конвенцию подписали, Конгресс ее не ратифицировал. США потом на словах сказали, что есть многие положения этой конвенции, которые они считают разумными, и поэтому... В принципе, они будут в этой разумной части ее придерживаться. Оспорили они с вопросами освоения, эксплуатации морского дна, ресурсов и так далее, а не свободу судоходства. Но, тем не менее, не присоединились. Европейские государства все присоединились. Европейские государства и США очень по-разному вообще относятся к мировому праву. США словами через рот говорят, что они соблюдают мировое право только до той степени и постольку, поскольку это соответствует национальным интересам. А на любой вопрос, если почему вот здесь и сейчас США что-то делают не в соответствии с мировым правом, любой американский президент на это скажет «It's not in our national interest», и как бы и все. И никаких других объяснений не надо. В Европе отношение все-таки другое. Третий момент. И по вот этой конвенции по морскому праву то, что США проделали с венесуэльскими танкерами, делать нельзя. И, кстати, Франция захватывала один из танкеров теневого флота. Но сделала все, что могла сделать по этой конвенции, припроводила в порт, проинспектировала, позадавала вопросы, убедилась, что танкер не занимается ничем, что по конвенции делать нельзя, и отпустила. И тогда, в общем, позиция Макрона тоже была озвучена, что да, мы, в общем, понимаем, конечно, что этот танкер ничего такого не везет, и что все наши претензии к танкеру, они, ну, как бы то, что называется там, superficial, да, то есть, ну, вот... фальшивые. Но формально мы эти претензии предъявлять можем, и поэтому мы так вот и будем харасить эти суда теневого флота примерно так же, как там полиция в Москве может взять человека, не нравящийся полиции внешности, и отправить в участок на 3 часа для проверки документов. Вот там на больше, чем на 3 часа нельзя, но на 3 часа мы ему кровь попортим. Франция говорила, что да, мы так будем делать, но это максимум. Вот. А вот так вот, что вот именно арестовывать, конфисковывать, захватывать вот по этой конвенции в морском праве нельзя. Второй аспект, ну, все-таки вот те суда, которые там захватывались, это был там частный гешефт каких-то конкретных людей. Ну, все понимали, что это, ну, в общем, ну, не российская нефть, и там, в общем, все понимали, что связь этих судов с Россией, она тоже, ну, очень опосредована. Даже если это частный гешефт там, через 2-3 пары рук уважаемых людей Игоря и Эдика, то, в общем, все равно. Но это тут вот они в частном качестве скорее. Это одно, да. А если это все-таки вот именно нефтяной экспорт России, это вот уже другое. И тут Россия демонстрирует серьезность намерений, отправляя свои военно-морские суда с эскортом. И тут вот уже вопрос, да, с США у России все-таки какие-то попытки такого вот заигрывания, да. По крайней мере, на словах я не припомню ни одного поста в Телеграме Дмитрия Медведева, в котором он какие-нибудь оскорбительные слова в адрес сельскохозяйственного толка, в адрес Трампа или его администрации высказывал, да. То есть тут пока, в общем, отношения предпочитает не портить. С Европой отношения явно другие. Европа явно понимает, что, в общем, Россия, наверное, Европу не очень боится. И понимает, что если с Америкой Россия, наверное, связывать не будет, то с Европой, в общем, может даже и порадоваться этому шансу. И тогда будет, в общем, вопрос, ну хорошо, а если эскалация пойдет, а что мы будем делать? Тут явного ответа нет. И, кстати, даже если вспоминать конкретную 5-ю статью НАТО, то там, устава НАТО, то там даже там есть некоторая тонкость. А тонкость вот какая. Если вы арестовываете судно без надлежащих на то оснований, это вообще-то акт войны считается, да? И, ну, вы совершили акт войны, вы можете рассчитывать, что на какие-то ответные действия. Они могут быть очень разные. В современном мире так не бывает, что там одна страна другой на ногу наступила, да, а другая тут же ядерным оружием ответила. Так все-таки не бывает. Но, тем не менее, какая-то эскалация происходит. Но в уставе НАТО написано, что другие страны обязаны выступать на стороне другой страны НАТО, если на нее напали. А если страна сама войну развязала, ну, извините. Так сказать, это не входит в этот скоп. А вот. И поэтому даже и 5-я статья здесь, в общем, непонятно, насколько применима. В общем, одно дело — это захват какого-то корабля где-то в каких-то далеких морях, а другое — это там шансы на то, что какая-то заварушка начнется, ну, в непосредственной близости от европейских столиц. Поэтому да, это все-таки другое.
При этом была такая реакция российского МИДа. Понятно, что российского МИДа, в общем, хлебом не корми, дай бы на что-нибудь отреагировать. Но как будто есть опасения, что такая судьба, да, может постичь российские танкеры, и поэтому это добавляет любопытство по этому вопросу.
Да, понятно, что это действительно некий прецедент. И, в общем, он продемонстрировал, да, что когда Россия кричит там «держите меня семеро», а вот я психический. В общем, когда до дела-то доходит, ну, не пыталась Россия своих командос высаживать на танкер, на котором уже были американские. Теоретически могла бы. Так вот, все-таки на ступенечку подняться, да, по лестнице эскалации. Но нет, не стали этого делать. Поэтому, да, действительно, наверное, это добавляет аргументов тем ястребам, которые говорят, что да, давайте. То есть в Европе ястребы, которые говорят, что нужно вести себя с Россией жестче и захватывать европейские танкеры, их арестовывать, нарушающие там, режим ценового потолка и всего остального, такие слова регулярно звучат. Там нет консенсуса, что это нужно делать. А нет консенсуса, нет и действий.
Давайте тогда коротко перейдем к старым санкционным ястребам. Это я имею в виду сенатора Линдси Грэма, одного из авторов знаменитого законопроекта о вторичных пошлинах, о наказании для покупателей российской нефти. Вроде бы как, если верить Инстаграму и его сообщениям в социальных сетях, опять этот законопроект достали, Дональд Трамп его якобы одобрил, и какое-то движение, значит, по нему ожидается. Мы много его обсуждали, но давайте коротко опять оценим реалистичность его превращения в настоящий закон из законопроекта в нынешних условиях.
Я, честно скажу, я не перечитывал новую версию законопроекта. Я тоже следил за тем, что Линдси Грэм пишет в соцсетях. Все-таки читать там много страниц легализа — это большой труд, уж извините, я поленился.
А то и может не пригодиться.
Да, вот. Но что меня смутило? Если я правильно помню, в предыдущей версии закона было написано следующее, что президент по своему решению может, если захочет, ввести пошлины до там 500%. Вроде бы в новой версии закона записано, что президент должен ввести пошлины от 500%. Но есть некоторая разница. В принципе, все, что мы знаем о президенте Трампе, он крайне не любит, когда ему Конгресс говорит, чего он должен делать. Он всегда любит свободу действий оставлять за собой. Пункт первый. Пункт второй. Вот, конечно, такой закон, он может работать как то, что называется commitment device, да? То есть, когда вы приплываете на своих кораблях на враждебный берег с стайкой конкистадоров, сжигаете корабли и говорите, а вот теперь мы пошли в битву. Вот у нас нету фоллбэк-опции из этой битвы отступить. Мы тут собираемся либо победить вас, оставив вам жизнь, либо умереть сами. И, соответственно, когда вы сражаетесь с вот такими вот отморозками, про которых вы понимаете, что они-то будут сражаться там до самой смерти, вот, своей. Вы думаете, ну, черт его знает, вот у меня-то выбор либо умереть, либо там жить, платя им дань. Платя дань, может, оно как-то и лучше все-таки, чем умереть. Вот. А все почему? А потому что они корабли сожгли, они продемонстрировали, что у них пути назад нет. Соответственно, если вдруг у Трампа говорит, ну, граждане, извините, а я ничего не могу сделать. Вот как бы, так сказать, все. Вот либо переставайте российскую нефть покупать, либо я введу... Я бы и рад не вводить, извините, но придется. А что, у меня Конгресс заставил. Это более сильный переговорный аргумент, с одной стороны, да, но с другой стороны он связывает руки. А третий такой момент, ну, мы, да, мы знаем, что и в переговорах с Индией и с Китаем такой уж однозначной переговорной силы у США нет. И США не могут так уж вольно и спокойно вводить там пошлины на Индию и Китай, их самим от этого будет очень больно. Поэтому может так случиться, что, например, что произойдет, да, что это тоже такая игра. То есть Конгресс даже принимает такой документ, он попадает на стол президенту, и президент его не подписывает. Как, например, неоднократно было с законом, который называется НОПИК, который предлагает вводить антимонопольные санкции на ОПЕК за то, что ОПЕК — это там картель, который ограничивает конкуренцию в нефтяной отрасли. Регулярно Конгресс за такое голосует, регулярно падает на стол президенту, регулярно президент это там отправляет, не подписывая. Но в беседах там с ОПЕК, Саудовской Аравией и так далее, это там всплывает как аргумент. Может быть, у этого закона будет и такая судьба. Но в целом вторичные пошлины как инструмент, и мы это обсуждали уже много раз, ну, это очень странный инструмент внешней политики.
К другому санкционному инструменту, который, в отличие от вторичных пошлин, действует, вопрос, да, насколько эффективно он достигает заявленных целей, это я про санкции на Роснефть и Лукойл, в частности, да, это последний был санкционный мощный пакет, когда они были внесены в самый черный список. Мы много раз сверяли часы, а что же происходит после этого. Вот очередной раз предлагают коротко сделать. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с российской официальной статистикой, говорит о существенном снижении добычи нефти в России в декабре и связывает это как раз с санкциями действующими, с их усилением. Насколько это все действительно так? Действительно ли санкционное давление заставляет меньше выкачивать нефть?
Ну, насчет существенного снижения, тут все-таки так, примерно на 1% упало, да, там месяц к месяцу. Кому существенно, кому не очень существенно. Вот. Все-таки не так, что камнем повалилось. То есть во времена, когда накладывали санкции на Иран, действительно всеобъемлющие, там падало гораздо сильнее. Но действительно упало, это правда. Опять же, такие снижения были, здоровые, и про других условиях, но... Тем не менее, упало. А почему? Отчасти, на мой взгляд, дело не столько в санкциях, сколько в низкой цене и в общем профиците нефти на рынке. Соответственно, когда нефти не очень много и цена высокая, то воленс-ноленс приходится покупать нефть у не самых аппетитных и не самых безопасных контрагентов, потому что другой-то нету. А если цена низкая, а низкая она потому, что в мире профицит, есть меньше желающих покупать санкционную нефть. Потому что, да, на нее большая скидка, но можно спокойно и безопасно купить другую. И вот тут получается такой вот гистерезис, да, что при снижении цены на нефть дисконт тоже растет. А дальше низкий дисконт, меньше капвложения, не так выгодно, добыча снижается. Это, впрочем, эффект, который сказывается на более долгих горизонтах. А вот что случилось конкретно в декабре, на мой взгляд, одна из причин, например, это атаки на терминалы и атака на Лукойл. То есть все-таки вот эта вот лукойловская добыча на Каспии, которая действительно остановилась, никуда не делась, она, я думаю, объясняет заметную часть вот этого уменьшения. Там действительно добыча останавливалась.
То есть она останавливается из-за каких-то буквально физических повреждений, нанесенных там, инфраструктуре и так далее?
Может быть, там особенных повреждений нету, да, но каждый раз, когда дрон в платформу влетает, да, там, условно говоря, дергают за стоп-кран, платформа останавливается вся, и на ней начинают разбираться, что на ней произошло. И пока... там, не будет понятно, что безопасно заново запускать производство, производство не запустится. И в этом смысле морская платформа, очень компактная, где все вот стиснуто вместе, это совсем другое производство, чем, скажем, атака на НПЗ или там на какой-то наземный промысел, где каждая установка все-таки разнесена, ее можно там изолировать и сказать так, вот на этой пока разбираемся, а все остальное работает. На платформе так сделать гораздо сложнее. Собственно, я, например, точно знаю, да, что вот эти проблемы у КТК, когда у КТК останавливались терминалы производства нефти. Вот западным компаниям, работающим в Казахстане, это было крайне неприятно, но из-за того, что были атаки на Лукойл, там освобождалось место в этом трубопроводе. Лукойл, работающий на Каспии, сдает свою нефть тоже в КТК. Вот. И, соответственно, для них это было некоторым подспорьем и облегчением. Из чего я вывожу, что эти вот потери лукойловских объемов, они тоже влияют на вот это вот снижение цены графики.
Ужасно интересно и, по-моему, какой-то недоосвещенный сюжет. То есть получается, если продолжать эту логику, если усиливать атаки, то можно добиться какого-то, не знаю, более заметного снижения добычи в России, или это все равно в сравнении
нельзя,
да, с сибирскими?
Нельзя, потому что там все три лукойловских платформы уже атакованы, да? Есть еще одна лукойловская платформа, которая работает на блоке D6 в Калининградской области, но она совсем небольшая. А дальше что еще? Есть платформа приразломная, но она устроена совсем не так, как лукойловская, она гораздо менее компактная, и она далеко. А от других морских производств нет. То есть все, что можно было вот таким способом затронуть, оно затронуто.
Ну и да, мы много говорили про атаки на Каспийский трубопроводный консорциум, да, в КТК, который мы сейчас вспоминали. Там, кажется, тоже уже все стабилизировалось.
Да, действительно.
Под конец большой вопрос про нефтяные цены. Он тоже отсылает немного к Венесуэле. Кажется немного контринтуитивным, что при таких громких мировых событиях нефтяные котировки как будто бы не очень сильно реагируют. Действительно ли не очень сильно, и почему так получается?
Действительно не очень сильно, в основном потому, что Венесуэла является не самым крупным, не самым влиятельным игроком мировой добычи. То есть да, ну вот 600-700 тысяч баррелей экспорта, окей, ну хорошо. То есть это заметно меньше, чем тот профицит, который на рынке сейчас есть, которые сейчас трейдеры активно закупают и складывают в хранилище.
И в этом смысле получается, что по-прежнему российский экспорт будет страдать от пониженной нефтяной цены?
По всей видимости, да. По всей видимости, это очень неприятные новости и для российского нефтяного экспорта. Как мы говорили, дисконт вырастает и для российского бюджета. То есть тут, конечно, неприятные времена. А, опять же, это как бы не бага-фича, да? То есть с точки зрения ОПЕК это разумное действие для того, чтобы продемонстрировать всем остальным, что цены могут не только стоять на приятных, удобных уровнях, но быть низкими. Вот ОПЕК вынужден фактически так поступать. Напоминать миру, что никакой страховки на высокие цены нет. Вот. Ну вот тут вот еще и Россия оказывается одним из таких вот страдающих элементов картины.
Ну что, на этом предлагаю на сегодня поставить точку. Это был Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Спасибо большое, Сергей.
Спасибо, Маргарита. До встречи.
Напоминаю про телеграм-канал Сергея Вакуленко, как и телеграм-канал Карнеги. Надеюсь, вы подписаны. И там, и там. Спасибо вам большое за ваше внимание. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк этому видео. Пишите ваши вопросы, ваши пожелания в комментариях. Мы за этим внимательно следим. И на этом я, Маргарита Лютова, с вами прощаюсь. До свидания.
Спасибо. До свидания. До встречи.